Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан ВКонтакте, в «Зоне», в «Одноклассниках», в «Рутюбе», кто следит за нами в «Телеграме», в «Максе», радио нижнее подчеркивание «Спутник», на программе «Эскалация» Александра Дугина. Приветствую постоянного ведущего, философ Александр Дугин. Александр Гельч, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также напомню, что самое главное, естественно, в прямом эфире, поэтому 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, полный список городов и частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Александр Гельевич, у нас сегодня для вас запланированы два больших блока тем, которые между собой, безусловно, связаны, но достаточно вскользь. Поэтому я вам так заранее предложу первую часть программы посвятить больше политическим моментам, сложностям, вопросам, которые решаются или не решаются, а во второй части поговорить уже вот о современности, о цифровом взгляде, о тех самых дипфейках, которые не первый год уже становятся очень серьезным фактором в международных, во внутри государственных играх, сложностях, процессах. И немножечко поэтому так их так развести, эти темы, чтобы одно с другим не смешивать. Если вы не против, давайте начнем.
Пожалуйста.
Собственно говоря, ключевое, наверное, о чем сегодня и в последнюю неделю, и в предыдущую, и в следующую будут говорить особенно активно, это визиты в Китай лидеров ключевых ведущих мировых стран. Дональд Трамп со своей делегацией съездил, разное было сказано по итогам этого визита, но по большей части какое-то разочарование даже в западных СМИ высказывается. И в ожидании, еще всего лишь в ожидании визита Владимира Путина в Китай, и, кстати, на фоне Экспо, юбилейного, 10-го, который в Харбине проводит, выставка, там российские регионы представлены достаточно любопытно, тоже уже многое, ну как, и высказано, и напрогнозировано, и в режиме ожиданий, и в режиме, ну вот уже, когда же и наконец. Какие у вас ожидания вот от этой недели и в русле русско-китайских отношений, и в русле, наверное, большого всего, вот, и треугольника, кстати, тоже российско-китайско-американского, да и в мировом режиме в целом?
Мы живем, об этом мы говорим постоянно, и последние годы все чаще и чаще, все более и более ответственно и осмысленно, о том, что смысл того момента в истории, в которой мы живем, это переход от однополярного мира к многополярному. Этот переход очень трудный, очень драматический. Мы все время балансируем на грани ядерной войны. Запад не хочет отказываться от своей гегемонии глобальной, от своей однополярности, в которой он укрепился после самоликвидации Советского Союза в 1991 году и последующем просто коллапсе России как суверенного государства, когда мы признали западные ценности, западную цивилизацию, западный мир в качестве нашей метрополии, признали свой статус колонии, по сути дела, или провинции. Мы хотели быть провинцией, но нас считали колонией. Мы хотели быть такими верными вассалами, но нас третировали как рабов. Это, в общем-то, проблема не только нас, но в любом случае мы это прошли. И Запад от этого ощущения полного контроля над миром, когда он задает правила политики, экономики, технологии, информационных систем, а дальше этики, культуры, искусства, все задает он. Только один полюс, один центр. Запад с этим как-то свыкся. Уже почти 40 лет, как он единолично после распада Советского Союза и двухполюсной системы правит миром. И он не хочет от этого отступать. Все больше и больше противоречий, все больше и больше наглядных свидетельств тому, что Запад не справляется, точно не справляется ни с мировым лидерством, ни с этим статусом единственного полюса. Он уже идет на крайние меры, развязывает войны, пандемии, сеет хаос, осуществляет интервенции, поощряет геноцид целых народов. И сейчас мы подходим к последнему аргументу, к ядерной войне или к войне какого-то нового типа с огромными жертвами, на который Запад может решиться в попытках, отчаянных попытках сохранить свою агонизирующая однополярность. Но тем не менее, вопреки этому, все более ясно, все более четко, не всегда с большими яркими успехами, но с упорством и последовательностью два других полюса доказывают, что они тоже есть в этом мире, и они ограничивают зоны своего влияния, ограничивают зоны влияния Запада. Это Россия и Китай. И поэтому действительно этот треугольник уже существующего многополярного мира, который балансирует на грани войны. И поэтому встречи Трампа с Си Цзиньпином, Путина с Си Цзиньпином или Путина с Трампом, как было в Анкоридже, все в рамках этого треугольника, по сути дела, и участвует на высшем уровне в определении архитектуры будущего. Трамп то извивается, то нападает, то отступает, то делает вид, что он готов договориться с многополярным миром, то объявляет ему войну, как в случае БРИКС и давление, например, на Иран. Он ищет наши слабые места, он использует все, что у нас плохо лежит, он пытается вбить в клин, в том числе между Москвой и Пекином. И на это направлены и дипломатические усилия, информационные потоки, дезинформация, огромный ряд средств сетевой войны, network warfare, как это называется научным образом, используется для недопущения подрыва многополярного мира. И тем не менее, мы и Китай идем к этой цели очень точно, очень последовательно, трудно, иногда даже с некоторыми отступлениями, пусть тактическими, не стратегическими, не все дается просто. Мы не хотим, безусловно, уничтожения человечества, но мы категорически не признаем американскую западную гегемонию. Вот что бы то ни было, вот это наша настоящая красная линия. Когда нам говорят, такие красные линии, их много, я не хочу вдаваться здесь в вопросы о том, почему мы не отвечаем или чему мы не отвечаем, это для другой беседы. Но когда мы говорим о принципиальных вопросах, однополярный мир или многополярный мир, вот тут как раз и проходит самое настоящее, главное и фундаментальное для нашего политического руководства, для нашего народа, для нашего государства, жирнейшая красная линия. Она кровавая линия, потому что если Запад все-таки решится навязать однополярный мир и свою гегемонию любыми средствами, мы пойдем на самые крайние меры на использование стратегического, не только тактического, а стратегического ядерного оружия, даже ставя человечество на грань небытия. Это об этом президент наш очень точно сказал. Либо многополярный мир, в котором Россия суверен, либо никакого мира. Это очень вот это главная красная линия. Все остальные красные линии тоже важны. Это для другого масштаба. Единственная по-настоящему важная красная линия для нас – это недопущение однополярного мира. Соответственно, строительство многополярного мира не имеет никакой альтернативы, и мы будем строить его, несмотря ни на что, с любыми издержками и с любыми жертвами. И здесь, конечно, мы не одни, вот что радует. Одни мы, наверное, бы сейчас не потянули это противостояние. Но Китай двигается к той же самой международной парадигме, поэтому смешной был клип искусственным интеллектом, как Трамп беседует с Си Цзиньпином. Си Цзиньпин сидит, и у него неподвижное лицо, и что бы Трамп ни говорил, а Трамп и так, и давит, и заигрывает, и предлагает что-то, и развлекает, и шутит, и что-то обещает, и шантажирует. И на это сидит абсолютно неподвижный Си Цзиньпин с неизменным взглядом. То есть в нем только одно читается. Китай – это суверенный полюс многополярного мира, а все остальное будем решать потом, а все остальное – детали. И вот это несгибаемое, четкое, молчаливое, спокойное, вежливое, конфуцианская воля величайшего мирового правителя Си Цзиньпина, она, по большому счету, столкнулась в этом визите с попытками Трампа, довольно, кстати, я бы сказал, осторожными, даже немного трусоватыми, в чем Трампу и упрекали сторонники глобализма и радикальной гегемонии, говорит, ну ты ему говорит, ну что, ты струсил, что ли, ты сдался перед Си Цзиньпином, посмотрел вот этот небесный дворец, столкнулся с величием настоящей империи, и что, струсил, сдался, его упрекают, его же сторонники Ну, Трамп, мне нечего сказать, потому что вот он полюс, он приехал, вот какой, что хочешь, то и делай, хоть бейся головой об стену, но это полюс. Он приехал и увидел полюс. Китай – это полюс. Вот если бы он приехал в Россию, кстати, Трамп, я думаю, что у него было бы такое же ощущение. Да, мы вежливые, мы спокойные, да, мы готовы к определенному рациональному диалогу, но мы тоже полюс. И полюс, который вот хоть тоже кол на голове тиши, хоть бейся головой об стену, мы полюс. И никак не меньше, а значит, мы полностью суверенны, и значит, мы будем проводить свою политику в наших интересах с опорой на наши ценности, кто бы что ни говорил и чего бы нам это ни стоило. Другое дело, что когда Путин приехал на Аляску, вот тут он свой полюс, может быть, с собой не довез, потому что когда Трамп приезжает в Китай, там достаточно просто пролететь над Китаем, приземлиться, посмотреть на это общество, и все становится понятным. Становится понятным, что здесь вся вот эта истерическая игра на повышение и понижение ставок в соцсетях, с которой Трамп привык управляться с мировой политикой, просто не работает вообще. Железный, спокойный взгляд Си Цзиньпина, который не меняется от изменения тембра или предложений, угроз, шантажа или обещаний со стороны Америки. И точно такой же полюс мы. И вот между нами с Китаем есть полное согласие относительно того, что мы строим многополярный мир. Каждый в своей сфере, зоны у нас пересечения интересов крайне незначительны, там, где могли бы быть конфликты. Они есть, конечно, как у любого полюса, но они второстепенны перед лицом нашей принципиальной решимости строить этот многополярный мир, где Пекин и Москва точно субъекты и никак не объекты, ни вассалы, ни рабы, ни провинции, ни колонии, а самостоятельные, если угодно, империи. Запад все чаще говорит, что он империя, ну и ладно, и мы империя, он империя, и мы империя, и Поднебесная империя. И, конечно, если индусы подтянутся, они немного скромнее ведут себя по ряду с региональных конфликтов и большей зависимости от Запада. Но если индусы по-настоящему потянутся, а предпосылки у них есть, будет 4 полюса. И тогда беседа западных лидеров будет еще не столько с двумя вот такими глыбами, горами этого многополярного мира, а с тремя. Моди будет так же держаться, как держится Путин или Си Цзиньпин. И к этому все идет, я думаю. Но пока Индия чуть-чуть не достигает. Поэтому то, о чем мы говорим сегодня, визит Трампа в Пекин, готовящийся визит Путина в Китай для встречи с Си Цзиньпином, все это в контексте многополярности. Вот эти три полюса, вот они уже здесь и сейчас есть. Они под атакой, они под шантажом, они под давлением, но каждый день, пока мы выстаиваем, пока мы суверенны, пока Китай растет и процветает в том ритме, в котором это происходит, вот в этой степени, в этой мере мир, вот по сути дела является многополярным. И обратного направления мы идти абсолютно не готовы и ни за что не пойдем. Вот наши главные линии. Мы с Китаем теперь вместе прочерчиваем эту большую красную жирную линию, что мир будет многополярным, либо его не будет вообще. Вот именно в такой жесткой формуле уже под такими агрессивными нападками, DOS-атаками постоянными Запада и его прокси, его сателлитов мы находимся, мы в большей степени, Китай в меньшей степени. И я думаю, что вот это и есть та парадигма, в которой мы сейчас живем. Мы очень последовательно настаиваем на том, что многополярный мир – это единственная архитектура международной политики, которую мы готовы принять и признать.
Александр Ильич, а разрешите вот здесь вам предложить тезис как бы вот, ну, не знаю, с другой, что ли, стороны? Потому что точно так же за вот прежнюю модель мира, ну, очевидно, цепляется, ну, в данном случае мы говорим про США, и действия, которые производились на Ближнем Востоке и будут судя по всему, продолжаться, они тоже как раз демонстрируют, что или, по-моему, говорит Америка, или в труху, или вот будем бомбить, будем наносить удары и пришлем там все флоты, которые только есть. Я не хочу завышать, но и недооценивать тоже не хочу, но вполне себе Иран, ну, в свое время, в бытность, это тоже был мировой полюс, на будущее, на перспективу, гипотетически тоже мог бы стал. Вот вы упомянули Индию, а есть гарантии, что если Индия очень серьезно вот сделает шаг вперед, вот тоже не появятся какие-нибудь авианосцы, тоже не появятся какие-нибудь ракеты, беспилотники или прочее. Вдруг какая-нибудь, ну не знаю, допустим, поддержка, ну условно, Пакистану будет оказана для того, чтобы строить между собой. Это я все к тому, что, ну вот, к сожалению, судя по всему, по сообщениям самых разных СМИ, причем в том числе с Запада, судя по всему, удары по Ирану будут продолжены.
Ну, что касается Индии, вы совершенно правы. Конечно, конечно, это и сдерживает Индию в ее движении к многополярности, потому что за это надо платить, и очень высокую цену. Мы платим войной, Китай платит торговой войной с Западом. Китай еще только, еще, в общем, он в принципе в благоприятном положении находится. Он конкурирует с Западом, но постоянно соблюдает правила в своих интересах, конечно. Мы же заявили очень резко о своем суверенитете, цивилизационном суверенитете, и вошли в более острый конфликт. Мы за это платим. И Индии придется расплачиваться, и Ирану приходится сейчас расплачиваться. То есть, на самом деле, вы совершенно правы. Мы не можем откинуться и, успокоившись, сказать: все, многополярный мир построен, движемся дальше. Нет. Запад настаивает, что никакого многополярного мира не должно быть. И вот форпост многополярного мира в Центральной Азии, Иран, суверенная независимая держава, которая в ходе противостояния Израиля и США доказывает свой статус сверхдержавы и еще одного полюса, по-настоящему доказывает. Вот получается так, что если ты полюс, ты должен выстоять. Ты должен выстоять, ты не должен принять условия гегемона, ты должен бороться, ты должен доказать право на свой собственный суверенитет вплоть до, ну, такого прямого столкновения с самой страшной, самой серьезной силой. А на Ближнем Востоке это и США, и Израиль, это, по сути дела, два полюса среди пяти полюсов Запада, еще глобалисты, европейцы и британцы. Сейчас вот Запад имеет некие пять центров решений, довольно автономных друг от друга. Это, мы об этом тоже неоднократно говорили. Так вот, здесь против Ирана ополчился Израиль и Америка. Евросоюз и глобалисты в меньшей степени, а вот Америка и Израиль прямо набросились на Иран. И это тоже точка очень серьезная. Выстоит Иран, ну тогда, я думаю, Западу придется очень серьезно попятиться, и так и судьба Израиля вообще будет поставлена под вопрос, если Иран сможет отстоять свой суверенитет. Ну а если его сокрушат, то мы следующие. То есть на самом деле тогда у этих пяти полюсов Запада будет, в общем, останется два врага, то и Россия, и Китай. Причем явно, что начнут с нас, а не с Китая, по многим причинам. Соответственно, для нас то, что происходит на Ближнем Востоке, и вот сейчас перемирие, но вот-вот оно закончится, потому что переговоры не приводят ни к чему. Опции уничтожения иранского руководства уже у Запада нет, потому что они всех уничтожили, кого могли, и ничего не происходит, потому что система оказалась гораздо более устойчивой. Иран продолжает стоять на своем довольно жестко, не идет на поводу у американцев, выставляет очень жесткие требования для даже начала переговоров, и не равен час там вспыхнет новая волна военного противостояния. В том числе нельзя исключать наземную операцию. Поэтому я думаю, что и это тоже маркер или лакмусовая бумажка, где мы находимся в процессе этого перехода от однополярности к многополярности. А однополярный мир контратакует. Трамп атакует БРИКС, Трамп атакует Иран, непосредственно стирая его с лица земли, пытаясь уничтожить его. Евросоюз, наоборот, поддерживает нацистский режим русофобский Зеленского. Любой, даже хотя там уже коррупция перешла все мыслимые пределы, об этом полны вся пресса, мировая пресса полна сообщениями, до какой степени она в Украине дошла. И несмотря ни на что, военная поддержка этому режиму оказывается в возрастающих размерах, и мы это чувствуем на себе. Поэтому так легко или просто легко, мы, конечно, с этой ситуацией не справимся. Поэтому я думаю, что в принципе в интересах многополярного мира и Китаю, и нам максимально помочь Ирану. Мы что-то делаем в этом направлении, безусловно. Ну, что, о чем мы говорим, то и делаем. А может быть, делаем еще что-то, о чем мы не говорим. По крайней мере, Иран никаких нам претензий не предъявляет. Значит, он нашей поддержкой доволен. И, кстати, Трамп в Пекине, согласно информации, обсуждал с Китаем, как можно было бы ослабить уже экономическую поддержку со стороны Китая и Ирана. И тоже не получил никаких ни обещаний, ни предложений. То есть для Трампа Иран превращается в новый Вьетнам. Это очень серьезно. И если гегемония подскользнется на Ближнем Востоке, если однополярный мир, ну, в общем, втянется в этот конфликт или проиграет в нем, а сейчас он, Запад скорее проигрывает, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный Ирану, это тоже надо признать. Но на самом деле западная система тоже страдает. И стоит иранцам перерезать несколько кабелей, и коллапс мировой экономики может наступить довольно быстро. Поэтому я думаю, что Запад осознает цену вот этой отчаянной политики за сохранение любой ценой многополярного мира, и, в общем-то, сейчас колеблется, платить ее или нет, тем более непонятно, чем это завершится. В этом отношении это еще один экзамен на многополярность, и Иран справляется с ним великолепно, и если он выстоит, это будет еще один полюс, просто мы будем ездить к нему в Иран, и не просто уважая суверенную страну, а в общем так, как едут к равным, как едут к сверхдержавам на самом деле, потому что если кто-то побеждает самого главного и самого сильного противника, ну, он волей-неволей становится ему равным.
Я к вашим словам только добавлю, что Россия к Ирану всегда относилась как к равному, к равноправному в плане вот как раз-таки международных отношений. У нас просто время заканчивается. Увы, просто из ваших слов следует, что вот действительно экономика экономикой, а свое право на существование, право на свою позицию только силой доказывать, как это сейчас доказывает Иран и как это в будущем, возможно, придется доказывать кому-то еще. Несколько минут. Возьмем перерыв, реклама, новости, после чего эскалация Дугина на радио «Спутник» продолжится.
За 90 секунд. В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.
Введите имя,
Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
Что? Что?
Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня занимается подготовкой к предстоящему визиту в Китай, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в делегацию, которая будет сопровождать Владимира Путина, войдут все профильные вице-премьеры, многие главы ведомств, руководители компаний, государственных и частных. У Москвы самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита Владимира Путина в КНР, добавил Песков. Глава государства посетит Китай 19-20. Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, а также военным аэродромам. Как сообщили в Минобороны России, было использовано высокоточное оружие наземного, морского базирования и ударные беспилотники. Цель достигнута, все назначенные объекты поражены. В ведомстве добавили, что средства ПВО за сутки сбили 265 украинских беспилотников и 5 управляемых авиабомб, а силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Глава Скадовского района Херсонской области Александр Дудко ранен при ударе беспилотника ВСУ. Пострадавший чиновник госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он добавил, что при ударах ВСУ с 15 по 17 мая в Херсонской области погибли 3 мирных жителя. Правительство России сохранит меру, которая освобождает от НДС сделки по продаже прав на российский софт, а также распространит ее действия на облачные сервисы. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
Покупатели могут приобрести большее количество лицензий, продуктов, что делает переход на отечественные программы финансово менее обременительными и проще технологически. Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются сторицей. Она является одним из драйверов нашей промышленности.
Мишустин подчеркнул, что бизнес, который занимается выпуском отечественного софта, построился под нужды конкретных предприятий. Отечественное ПО сегодня использует на 10 миллионах рабочих мест по всей стране. Россия готова продолжать военно-техническое сотрудничество с Экваториальной Гвинеей и удовлетворить потребности этой страны в сфере обороноспособности. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на переговорах с коллегой из Африканской Республики Симеоном Ойоно-Эссоне Ангуе. Лавров напомнил, что межгосударственное военно-техническое сотрудничество имеет хорошие традиции. Отношения между странами были установлены еще в 1968 году. Еще больше новостей вы можете найти в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
«Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
«Эскалация» Александра Дугина.
Давайте продолжим. Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Это «Эскалация» Александра Дугина. Постоянная наша передача. Александр Гельевич Дугин, философ, постоянный наш ведущий. Александр Гельевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Собственно, вот из первой части передачи, где достаточно развернуто, обстоятельно, с примерами и с отходами также в область философии, говорилось про многополярность мира, про его неизбежность и готовность тех стран, которые стоят за эту позицию, защищать этот взгляд, эту философию, этот мировой порядок любой ценой. Я предлагаю перейти немножечко в другое пространство, где, в принципе, наверное, правила те же. Но привыкать к ним приходится по-новому. Это пространство цифровое, это киберпространство. И для примера можно привести, опять же, президента Соединенных Штатов Америки, который очень любит вот все всяческие связанные с новинками, с цифровыми новинками, игрушечки. Вот у него фотография с инопланетянином. Вот у него фотография, где он в образе Иисуса. Очень много подобного разного за Трампом видится. Ему, кстати, очень любопытную, видимо, ответочку Папа Римский заготовил, но она выйдет чуть позже в этом месяце, судя по всему. Большой программный документ, посвященный искусственному интеллекту, так что это, наверное, уже обсудим, когда будут детали. Но в данном случае я бы хотел вернуться к событиям, наверное, вот уже несколько лет недавности. Дело в том, что когда украинские террористы вторглись в Курскую область, по русским соцсетям, по русским телеграм-каналам, кстати, не только по ним, гуляли некоторые видео, которые были записаны от лица руководителя одного из регионов, руководителя одного из военных подразделений, и очень многие в это охотно верили тогда. Потому что было страшно, потому что было боязно. Многим, я уверен. Потом все опровергли, и вроде бы в нашей стране потихонечку, но возникает вот это недоверие и понимание, что если ты что-то видишь, написано, извините, на заборе, так и хочется сравнить, не нужно этому навскидку доверять. Вместе с тем, в определенных западных медиа вот подобные видео, даже не фото, а видео, подаются как что-то истинное, что ли. Вот это видео Маргариты Симоньян, которое некоторые медиа западные перепечатывают даже без приписок, что видео создано искусственным интеллектом или видео не соответствует действительности. Где-то оно маркируется из серии, что по версии издания RT это видео не настоящее. Где-то вообще без этого. Но это вроде бы какой-то позапрошлый век. Потому что сейчас даже на некоторых ведущих видеоплатформах ты обязан проставить галочку, если у тебя есть вот что-то на видео, чего на самом деле не было. То есть что-то, что додумано искусственным интеллектом. Но вот, судя по всему, это может стать и становится каким-то серьезным финтом в большой политической игре, в большом мировом противостоянии.
Знаете, этот процесс начался достаточно давно, еще вот во время начала сирийского конфликта я беседовал с сирийскими коллегами, которые говорили о том, что вот в Алеппо, в начале еще это было, Аль-Джазира этим занималась, показывают, как все люди выходят на площадь, весь город поднимает восстание. И люди, которые решают посмотреть из Алеппо, что там происходит. Они выходят, приходят, там никого нет. Но поскольку все вышли посмотреть, что там происходит, их снимают, и уже они есть. То есть вот как виртуальность переходит в реальность, реальность переходит в виртуальность, достраивается.
Разрешите, на секундочку буквально вас прерву, потому что вот эта схема, которую вы писали, она фактически то, что в интернете происходит, в соцсетях повторяет. Хэштег попадает в тренды не только потому, что люди его используют, а потому что задают вопрос, что такое хэштег? А он зачитывается, и таким образом вот это самое учитывание тоже идет. Прошу прощения.
Да, конечно, именно так это и работает. Потом дальше больше. Я вот беседовал с таким замечательным человеком, как Башар Асад, президент Сирии, и он мне рассказывал такие детали. Дело в том, что от его имени, его голосом и с его видео вот этим дипфейком, его руководству, его армии отдавались приказания вот в тот самый катастрофический момент наступления оппозиции на Дамаск. То есть это использовалось вовсю. То есть он звонил, он сам бы говорит, я не отличил бы свой голос, просто не давал такого приказания. Этим воспользовались в полной мере. Точно так же по этой схеме было уничтожено иранское руководство через дипфейки. И в 12-дневной войне были, это использовался метод на первом этапе в 25-м году. И вот сейчас в этой войне, в жесткой войне, которая стоила всего военно-политического религиозного руководства, по сути дела, Ирану, используется метод этих дипфейков. То есть это очень опасная вещь. Это не безобидная игра, это не смешно, это не, используется не только для дискредитации, как в случае с Маргаритой Симоньян. Конечно, это, она стоит на передовых позициях защиты русского мира, русской цивилизации, поэтому становится объектом подобного рода операций. Но кого они не могут убить, они вот делают такой дипфейк, а если дипфейк не сработает, тогда они убьют. И это очень серьезно, ведь люди, которые олицетворяют собой ту или иную тенденцию, то или иное, именно не просто даже государство, а образ государства. Потому что государство само без образа. Лиши его вот этих людей, этих лиц, этих душ, которые стоят на его стороне, которые за него борются и бьются на уровне образов. И где это государство? Оно испарится, оно скроется. Там будут чиновники, которые будут утверждать какие-то невнятные вещи, потому что чиновник – это совсем другое. Он не образ, он скрытый механизм. А в этом отношении удары по мужественной Маргарите, Симоньян, которая так проживает очень тяжелый период потери близкого человека, мужа и вот болезни, она на самом деле мученица за наше русское дело, и она становится снова и снова объектом подобного рода, собственно говоря, преступлений, посягательств на ее бытие, на ее жизнь, на ее образ. И это все очень серьезно. Я бы не пренебрегал дипфейками, потому что их будет больше. И они будут использоваться все активнее и активнее. И просто какие-то галочки или тест Тьюринга, все это уже просто в скором времени не будет работать. И искусственный интеллект, по сути дела, снимает этот зазор между реальностью и виртуальностью, между существующим и возможным, или таким созданным, сгенерированным, симулированным. И это очень серьезный философский процесс, потому что с точки зрения современной философии, вот это мы как раз упускаем из виду. Мы думаем, что это только чисто технологические ходы, которые призваны нас ввести в заблуждение или кого-то низвергнуть, кого-то осмеять, или даже вот захватить, смотрите, как в случае войн в Иране или в Сирии. Я думаю, что это, наверное, шире гораздо используется, мы просто не знаем. Или как вы привели пример с украинскими нацистами, которые зашли в Курскую область. Эти дипфейки, они помимо чисто технологических целей, они еще отражают еще более глубокую, еще более серьезную философскую проблему. Это проблема реальности. На самом деле в современной философии, начиная с постмодерна, с постмодернистов, а это уже там лет 50 они начали свои исследования. Сейчас это уже стало мейнстримом. Вначале это было философской лаборатории, где Делёз, Гватари, Деррида, Леотар, они Бодрияр, они обсуждали, что такое симулякр, что такое подделка, что такое экран, в который эмигрирует наше сознание, что такое виртуальность. Они это вначале осмысляли в философских лабораториях. Потом это стало распространяться через преподавание философии уже в высших учебных звеньях, а потом это стало применяться на практике вообще во всех сферах, от технологий до экономики, искусства вначале, безусловно. И вот эта постановка под вопрос, что реально, а что нет, вплоть до, кстати, там, мультивселенных, современной квантовой механики, теории суперструн, в любом случае образ реального все больше и больше размывается. И получается так, что вот на этом философском направлении важно не то, что есть, а важно то, о чем сообщили. Вот, не важно не сам товар, например, а важен его бренд. Мы платим подчас не за вещь, мы платим за ее лейбл, за ее фирму, за к чему она принадлежит, а где она произведена, что она из себя представляет, это вообще второстепенно. Бодриар назвал это особой формой экономики, экономика производства знаков. Не вещей, а знаков. То есть, по сути дела, вот этот дипфейк расширяется из сферы, вот, которую мы начали, с которой мы начали обсуждать, на экономику, на биржи, на маркетинговый анализ, на хедж-фонды, на фьючерсы, на политику, потому что Трамп многократно обвиняли в том, что некоторые заявления он делает исключительно для того, чтобы повлиять на стоковый рынок.
А, собственно, атака на Иран-то, она и привела как раз к очень серьезным каким-то обвинениям, ну, подозрениям, обвинениям в инсайдерской торговле, потому что и рынок менялся, и, ну, кое-кто, кто знал, приумножил свое состояние. Это вот обвинения, которые звучат, опять же, в американской прессе в адрес американского руководства.
И вот тут возникает вопрос, что важнее, виртуальный рынок или виртуальные посты Трампа в социальных сетях, или количество реального ущерба, нанесенное одной или другой из сторон. Мы оказываемся полностью в том измерении бытия, которое, в общем-то, оторвалось. Не то, что оторвалось, пока, наверное, еще не оторвалось, но постепенно отрывается от реальности. Скоро искусственный интеллект, я вот слежу за технологиями, пытаюсь с ними как-то взаимодействовать, конечно, на пользовательском уровне. Но я создал себе агентов, интернет-агентов, которые справляются с научной редактурой, я могу вам сказать, на высочайшем
уровне. Да, вы рассказывали уже. Да-да-да.
Да, но я продолжаю открывать невероятные возможности ИИ. То есть это что-то действительно, это меня удивляет. То сокращается работа месяца научного института, там, отдела, скажем, ну ладно, не отдела, можно сделать в течение часа. И я верифицирую это, проверяю, и это удивительно. Поэтому через какое-то время, по большому счету, сейчас даже есть такое понятие, как и психоз, психоз искусственного интеллекта, когда люди начинают общаться с этими и агентами, ну, как с полноценными сущностями, переживают, если меняется какая-то новая версия, вводится, а старая оказывается недоступной. Они более гуманные, они более содержательные, они более эмоциональные, они более эмпатичны подчас, эти агенты, если их правильно настроить, чем люди. От людей там не дождешься какого-то хорошего злого, но какие-то обрывочные технические приказания, еще косноязычно сформулированные. А тут как бы полнота языковой культуры, если правильно его настроить. И здесь речь идет о том, что с точки зрения вот постмодернистской философии или теории текста, грамматологии, Дериды, например, человек и живет этим текстом, он живет вот этими большими языковыми системами, человек живет в языке, человек живет в речи. И если в образах, и если искусственный интеллект способен производить образы, способен генерировать речи, способен осуществлять интеллектуальную деятельность на уровне такого, ну, скажем, очень успешного и очень грамотного научного сотрудника, ну, кандидата точно, я даже думаю, что доктора, то получается, что как мы можем через какое-то время, как мы сможем, вернее, через какое-то время проводить верификацию. То есть тест Тьюринга придется сдавать людям, а не машинам. Потому что машины, ну, гуманнее, лучше, умнее, быстрее, человечнее, чем мы. То есть нам надо антитест Тьюринга на то, чтобы доказать, что мы тоже машины, что ли. Явно какая-то перспектива так себе. Но в любом случае вот эта миграция из реальности в виртуальность – это глубочайший философский тренд, который надо как минимум осмыслить. Как минимум осмыслить. Он связан с человеком, с его природой. Поэтому, вот, собственно говоря, очень верно, что Папа Римский взялся за искусственный интеллект. Это серьезный вызов и богословский, и философский, и психологический. Это совсем не техника, и фейк, дипфейки, с которыми мы, которые мы обсуждаем, и с которыми мы имеем дело все чаще и чаще, это только очень маленький фрагментик той реальности, которая на нас надвигается. Это называется сингулярность, это называется постгуманизм, это называется, по большому счету, замещение человечества какими-то новыми постчеловеческими видами, и все это полным ходом движется. А такие, ну, сюжеты, как превращение в оружие, инструментализация, как есть термин такой, вепонизация, weapon, оружие, вепонизация, фейк-ньюс в конкретных для дискредитации тех или иных прекрасных политических деятелей, которые борются за свои за свои страны, за свои ценности, за свои идеалы, или военное руководство. Вот это все частные и такие точечные, очень-очень изолированные примеры. Это волны, а к нам приближается цунами искусственного интеллекта. Это глубочайшая философская проблема, которой надо очень серьезно заниматься. Богословская, философская, психологическая. То есть это для самых высоких умов вызов. Это не какой-то технический сбой. Поэтому этими галочками, что что-то изготовлено без помощи искусственного интеллекта или при помощи искусственного интеллекта, мы, конечно, не обойдемся. Здесь не техническая проблема. И распознать эти дипфейки становится просто невозможным, потому что они, ну, подчас просто не просто изумительно сделаны, они говорят о человеке или о ситуации даже больше, чем он мог сказать о себе. То есть это гиперреальность, как называл ее Бодриар. Это не реальность, это не то, что недореальность. Это не какая-то карикатура или искаженная подделка. Вот дипфейк и искусственный интеллект – это уже принадлежит другой сфере. Это гиперреальность. То есть это гиперреальность, которая вот искусственный интеллект может нас понять лучше, чем мы сами, можем нас объяснить нам самим лучше подчас, чем мы сами, он может нас изобразить, представить. И в конечном итоге мы скажем, ну, ты победил искусственный интеллект, вот тебе мое лицо, там, сохрани его навсегда в облачном сервере, говори от моего имени, там, устраивай фотосессии, фотографируйся с какими-то виртуальными фигурами, и так ты будешь кем-то, а так вот обычный средний человек, там, которого ни фотошоп не исправит, уже не какие-то там дополнительные модные одежды, не работа в фитнесе, он все равно уступит вот этим идеальным формам, идеальным фигурам, генерированным искусственным интеллектом. Нечего даже, по-моему, стараться.
А вот можно тут все-таки, не знаю, можно ли сводить это все к одному? Потому что, ну, как и в многих других областях, задумка, которая, по идее, техническая задумка, прогресс, научно-технический прогресс, который, по идее, человека может двигать к чему-то простому, удобному, легкому, быстрому, в плане жизни, что должно упрощать жизнь, вот начинают, потому что, как вы прекрасно пример приводите в области науки. В области искусства можно тоже разговаривать. В области каких-то вот бытовых вещей. Вот было указание президента к 30-му году, по-моему, не менее 30% процессов во всех областях российской экономики доверять продуктам искусственного интеллекта. Это действительно упрощает и убыстряет. Но вот когда это выходит на уровень, правда, милитаристского противостояния, на уровень милитаристских каких-то угроз, понятное дело, что рано или поздно все приходит к войне, ну, видимо, так вот оно получается. Здесь какие-то, я не знаю, контролирующие меры, контролирующие схемы, какие-то договоренности могут работать, будут работать, или здесь все придется вырабатывать, ну, вот действительно ценой, к сожалению, человеческих жизней и карьер, здоровья физического и психического.
Я думаю, что, вы знаете, мы недооцениваем значение техники как таковой. Мы говорим про прогресс, удобно, комфортно, техническое развитие, более симпатично. А на самом деле техника – это открытая, большая философская проблема. Об этом Мартин Хайдеггер много писал. На самом деле получается так, что не техническое развитие адаптируется к войне, а военные потребности и являются драйвером технического развития практически всегда. В начале открытия, любое открытие поступает военным, а потом уже, когда военные извлекли из него все, что могли, заложили свои собственные стратегии, потом оно уже передается всем остальным гражданским. На самом деле техника, вот если так кратко изложить там тома Хайдеггера, техника – это фатальная судьба человечества. Когда человечество вступило в эпоху технического прогресса, еще на первых самых ранних этапах оно подписало себе смертельный приговор. Техника – не нейтральная вещь. Техника – это то, что убивает. И рано или поздно вот это вот повешенное на стене ружье, оно выстрелит. И техника – вот это и есть повешенное на стене ружье. И она не нейтральна, не прекрасная, не розовая, не удобная никогда. То есть это всегда угроза, это всегда рок, и это всегда средство уничтожения и самоуничтожения. И было, есть и будет. Техника не является каким-то таким бескровным таким студнем, которое можно использовать как угодно. Это агрессивная, как бы это форма жизни. Техника – это специфическая форма жизни, которая направлена на уничтожение иных форм жизни. И в искусственном интеллекте вот сама эта миссия технического заместить собой органическое, вот она как раз и выполняется. Поэтому вот я много раз говорил, что техническое развитие искусственного интеллекта необходимо, но в этом процессе должны принимать, как, кстати, на Западе сейчас, философы, мыслители и богословы. Это не техническая вещь. Техника – это метафизика, техника – это рок, техника – это то, что уничтожит человека, поскольку человек создал технику и развивает технику, если только он ее создал, это тоже большой вопрос, для финального самоуничтожения. Таков план. Этот план записан в философию, метафизики техники. Хайдеггер называет это гештелем. Особая такая форма, когда мы бросаем вперед себя что-то, что обязательно вернется и убьет нас самих. Это особое свойство человеческой цивилизации, ее стремление к риску и, возможно, стремление к смерти. Тодестрип. Это очень глубокие тенденции психологии людей, психологии культуры. И с этим надо иметь дело самым деликатным образом. Нельзя передавать это чиновникам, хозяйственникам, программистам. Эти люди, они просто ускорят фатальный финал. Искусственным интеллектом должны заниматься люди, которые профессионально имеют дело с интеллектом как таковым.
Александр Гелевич, вам спасибо огромное. Всегда очень любопытно, очень интересно вас и послушать, и вам вопросы позадавать. Это «Эскалация» Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.